Привет, вы на канале Insider Life, меня зовут Андрей Захаров, это стрим «Прослушка», стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. Как видите, елки за моей спиной нету, в прошлый раз она была, падала, но не упала. Но стрим все равно будет немножко таким новогодним, потому что я все еще приглашаю авторов материалов, которые, как мне кажется, материалы и сами авторы, естественно, затерялись в новогодней суете, то есть их материалы вышли буквально к концу Нового года и, как мне кажется, не получили должного освещения, ну, то есть, как мне кажется, да, о них стоило рассказать больше. А именно, это расследование Сергея Титова из проекта «Система» про кума Путина и несостоявшегося главу Украины Медведчука, о том, как он буквально рейдерством захватывает себе активы в России, и материал Юли Ахмедовой и еще двух авторок, я расскажу их позже, из «Новой газеты Европы» о том, как про загадочные сетки телеграм-каналов на русском и иностранных языках, про кремлевских, которые действуют в разных странах Европы, и, возможно, управляются кем-то из Russia Today, хотя не все они популярные, непонятно, зачем они делаются. И к этому новогоднему столу присоединится Рита Логинова из «Верстки», ее анонимная коллега, которые собрали все возможные данные о том, что думают россияне по поводу войны, в том числе закрытый опрос администрации президента, и получилась довольно, как мне кажется, необычная картина. А в конце, где по традиции я рассказываю о каких-то материалах, которые, как мне кажется, остались незамечены, будет еще один еще немного новогоднего стола. И после этого, клянусь, новогодняя тема закончится, и я перестану говорить о-хо-хо. Вопросы к гостям или мне можно задавать либо в телеграм-канале Захаров в комментариях, либо в чате этого стрима на YouTube. И в заключение скажу, что мне кажется, что все материалы, которые, авторы которых будут сегодня, объединяет еще и то, что задействованы всевозможные источники. Темы разные, но, с другой стороны, авторы максимально полно подошли к сбору источников, и вопросов по этой части у меня, наверное, не будет. По другим, возможно, будет дискуссия. В «Верстке» вышел материал про настроение россиян и, если назвать этот материал одним предложением, про то, что у россиян есть запрос на мир. Но при этом этот запрос на мир как-то уживается, вроде как, если я правильно понял материал, с поддержкой Путина. У материала несколько авторов, есть анонимные, но есть один, который своими называет. Это Рита Логинова. Рита, привет.
Привет, буду отдуваться за всех.
Да, ну, я на самом деле догадываюсь, кто один из авторов, и когда я рекомендую «Верстку», всегда говорю, что я знаю, кто автор, и доверяйте, потому что это автор действительно с источниками. Давай сначала обрисуем вот то количество там, социологических материалов, которые вы задействовали, да, вообще, вот, чтобы понять настроение россиян, какие источники вы использовали.
Коллега мой работал по источникам в администрации президента, просил всех, в общем, действующих сейчас независимых социологов, которые так или иначе опрашивают население на предмет их настроений и мнений. Я связалась с нежно любимыми мной журналистами Машей Боржуновой, которая смотрит телевизор за всех нас, и написала Ване Филиппову, которая читает Z-канал тоже за всех нас, храни ее Бог и их психическое здоровье. Я в этом тексте отвечала больше, знаешь, за общение с людьми, которые наблюдают настроение, психологическое состояние людей. Это проект «Визор Преджазис», который обеспечивает психологическую помощь оппозиционно настроенных россиян. Не сказать, чтобы исключительно активистов, тут вот все-все-все, кому нужна помощь профессионалов, чтобы не поехать кукухой, если уже не поехали, если уже поехали, то тоже нужна. Такой примерно набор у нас был экспертиз.
Давай начнем с вот обычно, знаешь, социологических служб. Да? То есть все социологические службы, ну, оставим в стороне ВЦИОМ, да, которые есть в тексте, там, Russian Field, лаборатория по публичной социологии.
Лаборатория, да? Публичной социологии, хроники, да.
Хроники, да. Обычно, ну, их заметки, их исследования выходят там в разное время, но вы их объединили. Вот что есть общего вот тех данных, которые они получили по так называемому запросу россиян на мир? То есть что говорят как раз эти публичные данные, данные опросов?
И эти опросы говорят о том, что впервые россияне стали как-то вот уже активнее поддерживать движение в сторону мира. Хочется уже не эскалировать ничего, хочется, чтобы все закончилось. При этом хочется, чтобы закончилось руками того, кто это начал. Владимир Владимирович Путин, на него есть запрос, и на него упование. Типа, раз ты начал, ты и заканчивай. Вот. Люди говорят о том, что они непосредственно не принимая участие в войне, все-таки чувствуют на себе все эффекты экономические. Денег как будто бы стало меньше, зарплаты вообще не растут, купить на свои зарплаты можно тоже меньше. Вообще как-то всем очень грустно и печально. Есть некоторый процент, не супербольшой, что называется ястребов, они топят за продолжение СВО до последнего, до достижения целей, и не уверены, что они понимают, что там в целях мыслится, но тем не менее. Ну а таких людей, которые бодро смотрят вот в победное будущее, становится как-то меньше. И это в целом опросы в этом как-то вот равнятся. Мы готовили этот материал до Нового года, тоже можем сказать хо-хо-хо. Вышел он, соответственно, сразу после каникул. Вот, но я не думаю, что там как-то все стремительно изменилось, и Новый год как-то людей поменял в их настроениях.
Тебе тоже понравилось хо-хо-хо. Я тут добавлю, да, что, и даже спрошу тебя здесь как раз, если я правильно понимаю, то цифры более-менее одинаковые. Можешь назвать их, ну, то есть, условно, там, вот этот запрос на мир, на то, чтобы хочется, чтобы она закончилась, он, это сколько, и сколько это ядерная аудитория, вот, по этим всем публичным данным?
Ну, сейчас давайте подам.
А только у меня зависло, нет? Или... А. Тогда я пока расскажу, да, пока, надеюсь, с Витой приподключимся. Там получается примерно этот самый запрос на мир, это около 50%, а вот та самая ядерная аудитория, то есть люди, которые там не просто хотят, чтобы она продолжилась, они хотят, чтобы там мобилизация была, военная экономика, это около примерно 15-20%. И что здесь важно, пока Рита переключается, нужно рассказать, да, что ведь есть много вопросов к тому, как и что показывает опрос во время войны, но потому что, когда людей в лоб спрашивают в современной России, поддержите вы СВО, да, ну, когда люди даже боятся оставить подписи, там, условно, за Надеждина, их можно понять, да, соответственно, они не знают, это действительно ли можно доверять человеку, который, типа, звонил среди бела дня, и он потом не передаст, там, не знаю, силовикам данные и результаты и твой ответ, вот. Вот, поэтому там используют разные хитрые способы, пока, опять же, пока, надеюсь, что Рита скоро переподключится, там используют разные хитрые способы, как можно выяснить реальные отношения людей, например, да? Например, спрашивают, какое у вас пожелание следующего года, и там, по-моему, это у Хроник есть, когда... Если спрашивают в лоб про СВО, то люди говорят лозунгами. А если говорят, дают вопрос, на который им покажется безопасным, ну, типа, ваше пожелание 2024 года, то, отвечая на такой вопрос, который кажется безопасным, да, люди более раскрепощаются, соответственно, говорят, мое пожелание, чтобы СВО закончилось. И, например, вот лаборатория публичной социологии, они вообще проводят глубокие опросы. То есть они там общаются с людьми на месте, выезжают вживую. И, то есть, и в этом смысле там можно было покритиковать отдельно из этих хроник или Russian Field, но когда вместе это все показывают, это совершенно иное. Плюс, что довольно важно в этом материале, да, это то, что... потому что сразу хочется... будут критики, которые скажут, ну, в смысле, запрос на мир. Но если был запрос на мир, эти люди, там, не знаю, вышли протестовать, эти люди как-то, не знаю, там, проявили себя на выборах, там, не знаю, вышли митинговать, чтобы Дунцову допустили. Ну, в общем, много можно вариантов и те же лозунгов накидать. Но, как показывают те же опросы, те же самые люди, которые высказывают запрос на мир, потому что война, как правильно сказала Рита, да, она вторглась в их жизнь, значит, виде повышения цен, в виде, там, не знаю, повышения тревожности из-за того, что может прилететь дрон. Опять же, да, здесь можно сказать, что она не вторглась в виде того, что людям не нравится, что где-то кто-то умирает. Она вторглась именно вот в тихую частную жизнь. Но это факт. Так вот, одновременно люди, да, говорят, что «а кто, кроме Путина?» Рита, кажется, упомянула, что люди отвечают, ну, а кто, кроме Путина, значит, раз он начал, пусть он и закончит. То есть здесь нет совершенно прямой корреляции между... Да, сейчас сообщают, что Рита есть, я пока отдувался за нее. О, Рит, привет, еще раз.
Молодец. Да, я думаю, что ты отдулся, в общем, не хуже меня.
Получается, что ты отдуваешься за себя и за своих коллег... Потом, значит, ты вылетела из эфира, и я отдувался уже... То есть это такая, знаешь, это... А если бы я вылетел из эфира, кто бы отдувался?
А в школу, тогда? Продюсеры. Смотри, я закончила, ты, наверное, уже все это оттарабанил. Ну да, Russian Field говорит, что 50% опрошенных вот желают прям мира, мирного неба, вот это вот все, что мы все хотим. И только 6% они до победы намерены там, соответственно, топать. Такие вот пироги. Ну, короче, все очень устали, и политика в этой связи тоже гораздо меньше интересуется и Путиным, и всеми оппозиционными кандидатами на выборы. Ну, как бы все, мрак.
Ну, ты знаешь, я как раз на чем закончил, да, я говорю о том, что при этом это уживается с поддержкой Путина, да, с тем, что вот раз Путин начал войну, пусть он ее и заканчивает. Правильно ли я понял из этого материала, что это вот... Две вещи, которые кому-то кажутся взаимоисключающими, но они вполне существуют в головах людей, это данность.
Да, получается, по совокупности, опять же, экспертиз и опросов, примерно так. Мне в этой связи было интересно, как это могут трактовать вообще там люди, которые помогают, в общем, поддерживать, опять же, психическое здоровье, какое-то психологическое благополучие, насколько это вообще возможно в данных обстоятельствах. Вот, и, соответственно, да, ко мне еще раньше того, как этот материал начал собираться, пришли коллеги из Without Prejudice, которые занимаются, соответственно, поддержкой-то психологической, и говорят, слушайте, вы ничего не будете собирать, там, итоги года, как там вот люди себя чувствуют, вот это все. И когда текст начал собираться, я их тоже привлекла. И вот удивительно, что, соответственно, проект, который работает с оппозиционно настроенными россиянами, фиксирует примерно такие же настроения. Я понимаю, что, наверное, эта интерпретация может быть... не притянуто за уши, да, ну, anyway, там какой-то ограниченный набор людей, обращающихся за помощью, но даже люди, не поддерживающие войну, они плавают в таком состоянии, в котором для них ясно, что вот они сделать ничего не могут. И они тоже думают, что раз ну, вот Путин начал, наверное, он и закончит. И, в принципе, даже люди одного условно с нами как бы взгляда на мир думают, что очень, очень сильный какой-то персонаж нужен, чтобы все это закончилось. А сильных персонажей, кроме Путина, вообще-то на политическом небосклоне не сидящих в тюрьме и живых, ну вот не обнаруживается пока. Вот. Поэтому это очень странный, конечно, комплекс убеждений, мнений, надежд, но вот он действительно именно такой. Хочется мира, ничего сделать для этого не получается ни у кого, и все думают, что, наверное, ну, Путин как-то вот закончит. И те, кто его поддерживает, и те, кто не поддерживает.
Да, но при этом психологи, о которых ты говоришь, если я правильно понял, да, которые вот как раз общаются с людьми, они фиксируют разные формы выхода этого чувства, там, не знаю, вины, слэш-беспомощности, слэш-что-то сделать. То есть, если я правильно понял, стратегия, она изменилась, и она приводит к какому окукливанию, уходу в частную жизнь от каких-то других стратегий. Можешь подробнее об этом рассказать?
Да, чуть-чуть подросла, по мнению, опять же, по внутренней статистике проекта, такая история, как там, суицидальные мысли, ну, да, скажем, антивитальные, вот это вот нежелание жить и брать, опять же, ответственность за свою жизнь в свои руки или, может быть, отсутствие сил это делать. Есть рост, он небольшой, но есть, и это, ну, грустно, конечно, вообще-то хочется, чтобы мы все дожили до конца. Вот. Вторая история заключается в том, что в первый год войны многие люди после первого шока принялись заниматься волонтерством, хоть как-то ну, участвовать в гражданской жизни, помимо того, чтобы заниматься своей частной. Вот сейчас на это тоже у людей нет сил, даже у тех, которые всей душой были против войны и не поддерживают действующее российское правительство. Ну, в общем, на волонтерство у людей тоже нет сил. То есть психологи фиксируют апатию. Психологи фиксируют апатию и, в общем, невозможность даже уже что-то сделать с этой ситуацией. Просто все, видимо, будут ждать какого-то конца. Ну, как все. Слушай, я тоже не люблю обобщать, на самом деле, прям сильно, но...
Расскажи про себя. Вот ты то же самое? Вот, допустим, в первый год, допустим, хотелось фигачить заметки, как всем, а теперь, значит, я не знаю, хочется писать про Егора Летова, я просто в конце хотел подкаст про него прорекламировать, вот, и вообще не иметь к этому отношения, ну, то есть из-за полного выгорания. Вот твои ощущения совпадают с ощущениями россиян из вот данных, по данным психологов?
Это волнообразная, конечно, эта история, но... Очень сложно. Короче, я что думаю? Ну вот частые упреки россиян в том, что вы, ну, как бы, да, и на протесты не выходите. Хотя сегодня с утра мы видели, что, в общем-то, ну, возможен довольно мощный протест. Так-то, если посмотреть. Но, слушай, я 24-го сама вышла на пикет, тут же в автозаке уехала, как бы, в ментовку и там посидела. И следующие там 3-4 вот этих массовых протестов в городе Новосибирске, они все заканчивались массовым Вентиловым, как бы, ну, то есть это не, ну, точно не, ни к чему, в общем, не привело. Вот совсем вообще. И, конечно, в такой ситуации совершенно не понимаешь, как ты в частном порядке или участвуя в чем-то большем, в какой-то организационной истории, можешь что-то поменять. И, в общем, эта апатия, она мне тоже знакома. Вот. Другое дело, что, ну, я заметки фигачу, потому что я больше ничего не умею и не хочу, честно говоря. Вот. Даже, может быть, сейчас к волонтерству какому-то присоединюсь. Вот. Но не хочется мне, конечно, тотально обвинять людей в апатии. Но работа вот состоит в том, чтобы собирать эти мнения. Вот.
Ну да, это хороший выход. Но мы с вами не все еще перечислили, потому что опросы, психологи, но это же еще не все. То есть у вас есть внутренние опросы АП, данные поисковых запросов, плюс аналитика Z-каналов и, по-моему, что-то еще. Да, можешь, что опять же, да. В общую копилку, можешь рассказать тезисно про все эти источники тоже?
Да-да-да, но про запросы я сказала, что люди довольно, довольно мало интересуются уже по данным, как бы, Google Stata, политикой, как бы, войной, все, как бы, совсем надоело. Сериал «Слово пацана», шумевший, наверное, ты его тоже обсуждал у себя на эфирах, вызвал гораздо больше, как бы, интереса, чем то, чем страна в целом живет. Так, значит, Z-каналы. Тут все понятно. Ваня Филиппов над ними иронизирует и говорит, что это вечный вой, и они действительно бесконечно тоже рыдают о том, что народ у них не тот, не хочет, значит, идти и умирать на войну, не хочет, опять же, донатить на поддержку ВСРФ, не хочет вообще ничего делать. Совершенно тоже, то есть, фиксируют какую-то заколебанность населения войной. Вот. И у них, говорит Филиппов, совсем пропали стратегические тексты. Ну, то есть как будто бы образ будущего, связанный как бы так или иначе с тем, что война идет, вообще канул в лету. Вот. И поэтому там тоже такое вот апатичное, расстроенное настроение к концу второго года. Единственный, кто бодрится, судя по всему, это... самые яростные там телевизионные пропагандисты, которые смотрят «Машу Борзунову». Вот она говорит, что там какой-то паники, истерики нету, апатии тоже не наблюдается. Наоборот, люди в телеке такие думают, что все, мы сейчас вот дотопим, дотянем, потому что поддержка Украины, значит, ослабевает международная. И совершенно точно там Одесса будет русским городом, цитирует Маша Борзунова, Маргарита Симоньян. Получается такой расклад. Практически всем вот... очень-очень-очень яростным патриотам, которые топят за СВО, им грустно, ну что вот все как-то не движется, и народ не тот. Оппозиционно настроенным, значит, гражданам, которые вообще против войны и Путина, они в апатии, потому что, ну надоело, как бы уже непонятно, что делать, и непонятно, на какие рычаги можно давить. По опросам, соответственно, общественного мнения, даже те, кто за Путина, условно, средних россиян, им тоже уже хочется, чтобы это все закончилось. Вот. Но брать на себя ответственность за то, чтобы как-то приблизить конец хороший или уж плохой, ни у кого, ну, как бы, тяги нет. Такой какой-то расклад.
Ну да, я сюда, да, добавлю сюда еще закрытые опросы АП, там подробно рассказывается, это твоя коллега, как раз отвечала, то же самое фиксирует. Они совпадают в целом с тем, что дают открытые опросы социологов, что довольно красноречиво. Но на самом деле, знаешь, вот где-нибудь в другом стриме тебя спросили бы: «Рита, и что, к чему это приведет?» Вот. Но я взял за рог, что в 2020 году я не стою никаких прогнозов, потому что, и, честно говоря, я не знаю, к чему это все приведет, потому что, ну, Владимир Путин настроен воевать еще долго, проблема туалетов не решена, и новая цель озвучена. Но все-таки, то есть ты можешь сказать, я не знаю, это, мне кажется, нормальный ответ для 2024 года, но я тебя спрошу. Вот эта ситуация, при которой, с одной стороны, Путин вроде хочет воевать, народ воевать, хочет, чтобы война закончилась, скажем так, да, но при этом полностью в целом поддержит Путина, вот это парадоксальное с точки зрения какого-то здравого смысла, но, наверное, вполне логическое с точки зрения социологии ситуация. Есть ли ответ на вопрос, во что это все может вылиться? Или ты насчет мнения можешь опереться здесь? Что тоже удобно для журналиста?
Очень удобно, очень удобно. Я-то, конечно, ничего не знаю, но я предвижу, наблюдаю все эти тенденции, что когда это все закончится, огромное количество людей скажет: а нам вообще это нафиг не нужно было, мы никакой войны не хотели, как вообще можно было нападать на Украину? Вот так это будет. Ну, то есть, правда. И потом еще скажу, что, блин, мы, ну, посмотрите, как бы, как мы сами очень сильно пострадали от того, что война шла. И вообще нас всех обманули. Так я думаю, что такое будет еще звучать очень, очень часто, очень громко. Это я перечитала, конечно, «Мобилизованную нацию». Наверное, все уже прочитали. Вот. Но я весь год ее пыталась прочитать, потому что тяжело. Сейчас думаю, что что-то похожее тоже будет. Вот так.
У меня тоже такие ощущения. Я тоже, ну, прошу, пришла «Мобилизованную нацию». У меня были те же ощущения. Рита Логинова, которая дувалась за себя, за того парня, а еще Захаров, который дувался за Риту Логинову из «Верстки», рассказал про хороший материал, всем советую прочитать, максимально объемный, полный. У меня к нему вопросов не было, просто хотелось, чтобы мы о нем поговорили в эфире. Спасибо большое, что пришла.
Спасибо тебе, что позвал. Все, пока.
Рита упомянула слово «пацана», о том, что в конце года россияне активнее искали слово «пацана», чем новости или там заметки про слово «пацана» или «посмотри слово «пацана», чем новости про Украину или уж тем более там про какие-то политические события. И разговор с следующим гостем мы начнем тоже с настоящего, со слова «пацана-расследователя». Сергей Титов, проект «Система». Привет, Сереж. Привет. Так, секунду. О, привет.
Меня слышно?
Да, слышу сейчас.
Отлично.
Сергей сделал расследование о том, я назвал так, как рейдерством кум Путина Медведчук добывает себе активы в России. И я предлагаю начать его с отрывка из видеоверсии этого расследования, а потом задам вопросы Сергею, пожалуйста.
Путин оказался крепким орешком и удержал свой бизнес. Но осенью 22 года в Россию после обмена приехал Медведчук.
Сережа, что это? Давай тогда с конца. Кто такой, напомню, такой Медведчук? Чем он знаменит и как он вообще оказался в России? А потом вернемся к тому, зачем ты взял биту в этом видео.
Да, ну, Медведчук — это так называемый кум Путина, хотя, в принципе, можно и не называть его так называемый, он, в общем, кум Путина. То есть это человек, чью дочь в середине 2000-х крестил, ну, стал крестным отцом ее Владимир Путин. И они таким образом, можно сказать, что породнились, а с другой стороны, Медведчук – это, наверное, самый известный пророссийский политик в Украине. Ну, или был. Потому что его обвинили, в конце концов, в госизмене. Он пытался оттуда смотаться, его, значит, арестовали. И в итоге в сентябре 2022 года обменяли на 200 украинских солдат, То есть он оказался в России, и таким образом все поняли то, что это очень дорогой для Путина человек. Вот. За ценой он не постоит, и, видимо, ну вот, пользуясь таким оказанным доверием, он начал активно себе подбирать какие-то активы в России.
Ну да, я напомню, что еще до его, значит, прочили, возможно, руководителя Украины, когда Путин, значит, планировал ее захватить, он до сих пор планирует, но думал, что это сделает быстро. Но перед тем, как мы перейдем к своим активам, я правильно понял из твоего расследования, что вот условно ситуация такая. Вот есть Медведчук, значит, он потерял активы в России, поэтому нужно ему... в России, в Украине, да? Поэтому нужно, значит, срочно нарастить активы в России. Он же солидный человек, он не может жить на зарплату. И если я правильно понял, да, то с каких активов он начал и каким образом он их стал получать в России?
Ну да, все верно, но, наверное, тут есть еще один такой нюанс, это сама личность Медведчука, потому что, как мы знаем, в общем, Россия стала пристанищем для многих, так сказать, пророссийских в прошлом украинских политиков, но вот конкретно такую активность, какую навел Медведчук за свое, в общем, достаточно короткое время пребывания в России, ну, наверное, это даже не с чем сравнить. То есть там пошли захваты и нефтянки, и, значит, он там начал продавать российскую недвижимость одного крупного предприятия в Москве. Он, ну, как оказалось, сместил людей Януковича на Донбассе, ну, на тех территориях, которые захватила Россия, и, значит, ну, там, стал чуть ли не бенефициаром всей экономики Донбасса. Вот. Ну, то есть тут нужно еще помнить, что сам Алексей Медведчук, ну, он не стал сидеть сложа руки, а вот очень активно себя проявил.
Ну да, но мне кажется, что вряд ли он, знаешь, типа такой, так, мне на зарплату жить не хочу, нужны активы, потому что я сейчас предлагаю как раз прийти к нефтяным активам, и по короткое видео, как эти нефтяные активы добываются. А потом я тебя спрошу, где эти активы. Пожалуйста.
В конце сентября видео с захватом иркутской нефтяной компании «Дулисьма» стали хитом Телеграма. Неизвестные бойцы десантировались с вертолетов, открыли стрельбу и уложили всех лицом в землю. Некоторые каналы сообщили, что за разборкой в стиле 90-х стоит Медведчук.
Можешь сказать подробнее, что это за активы, кому они, значит, принадлежали и почему добывает Медведчук себе, ну, вот реально, знаешь... Сейчас я закончу задать вопрос, но мне, знаешь, напоминает реально какой-то 92-й год, значит, уже там 93-й, и пацаны уже активы забрали себе, да, в принципе, в целом, а потом из зоны возвращается сидевший 5 лет, пропустивший все, ему нужно поскорее набрать. И вот он, значит, поскорее набирает. Расскажи, пожалуйста, что это вообще за нефтяные активы и почему Медведчук вот таким образом их себе забирает по-пацански?
Да, у нас, кстати, было рабочее название вот нашего видео, вот этого пацанского, как ты его называешь, это, значит, слово Медведчука «нефть на асфальте». Ну, вот, ну, потому что там, в общем, в том числе и про нефть, начинается все с нефти. Или с нефти, как там правильнее промышленники наши говорят. Ну, это нефть. Принадлежала, точнее, такому безызвестному Алексею Хотину. Это такой бизнесмен, он в свое время входил в Forbes в список. Считалось, что его крыша – это, значит, тоже небезызвестный Патрушев. Некогда глава ФСБ, сейчас там секретарь Совбеза. Один из, насколько я понимаю, твоих любимых героев. Ну и там еще Борис Грызлов, там тоже в свое время возглавлявший МВД, потом у него там была какая-то политическая карьера, тоже считалось, значит, все замечательные такие люди, близкие к силовым структурам, они прикрывают Хотина, поэтому, значит, он там набирает кучу себе активов, у него помимо нефти еще и недвижимость была, и банк, собственно, который его изначально и подкосил, но всегда слухи, что, ну, всегда, там, в середине 2000-х слухи, о том, что якобы к его нефти присматривается Игорь Сечин. Вот. И, значит, после этого сразу дела Уна пошли гораздо хуже. Сначала начали расследовать финансовые махинации в его банке, потом он сам оказался под домашним арестом. Но в целом, ну, несмотря на все эти невзгоды, он как-то нормально достаточно себя чувствовал. То есть он сидел там у себя дома, как потом выяснилось, несмотря на то, что ему там вменяют сотни миллиардов там... Вот, сотен миллиардов из его банка, Югра, он себе передвигался там по Москве, на какие-то совещания в Москва-Сити. Ну вот, значит, обменяли Медведчука, и осенью 22-го года для него настала черная полоса. То есть его там перевели в СИЗО, вот эти активы стали, значит, захватывать какие-то не люди, вот как мы видели на этом видео. А в итоге, как выяснили мы, участником этих захватов являлся человек, который, в общем, представляет интересы Медведчука и его там доверенное лицо. Вот. Ну, плюс к этому тоже, как мы там покопались, оказалось, что и к продажам нефти вот этой Хотинской уже подключилась компания, связанная с Медведчуком. Все это дело покрывают так или иначе там российские суды, генпрокуратура. То есть, ну, тут уже пришел, так сказать, пацан с гораздо более серьезным, гораздо более авторитетный пацан, в общем, если так проще говоря.
Да, другой пацан немножко задолжал в общак, и поэтому никто не поддерживает. Вот, и, соответственно, все это выливается. Это же с использованием ОМОНа, да, штурм, которые на видео, правильно понимаю?
Да, да, там начиналось все, там же несколько активов захватывались. Вот первый актив зимой 22 года, там просто были какие-то нанятые чоповцы, ну, в общем, они там что-то разбирались с чоповцами Хотина, а уже там спустя примерно год, это уже там сентябрь 23 года, там уже, да, ОМОН, там уже все, ну, как бы нормально, официально, на вертолетах прилетели. Это же все в Сибири происходит. То есть там нельзя просто взять так на самолете, прилететь, высадить с фоном и все это захватить. Там еще нужно всех этих людей куда-то собрать, вертолет посадить, отвезти их там куда-то. Они там, в свою очередь, Хотинские тоже не сдавались. Они там перерыли какими-то бульдозерами дороги, значит, чтобы вертолет не мог сесть. Ну, так как вертолет — это не самолет, ему, в общем, в принципе, все равно где садиться. В итоге сел и выскочили, значит, эти замечательные ОМОНовцы. Там какие-то гранаты шумовые покидали. Ну да, прямо на 90-е. И, в общем, не только у нас с тобой такие ассоциации возникают. Собственно, те вот телеграм-каналы, которые это в свое время распространяли довольно оперативно, как ходят слухи, не без участия Хотина, который чувствовал, что у него прям зачитают это все из рук, они тоже, многие ссылались на вот этот опыт 90-х, которым нас все время пугает Путин, значит, что, а что вы хотите, чтобы как в 90-е, что ли, было? Вот его кум, значит, вполне себе действует так, как это было в 90-х.
Ну, на самом деле, даже я, пока ты говорил, думаю, что это не слово пацана, а слово боярина. Мне как-то больше, знаешь, понять реально такую феодальную систему, и вот, значит, один боярин другого кормления отжимает. Ты уже упомянул второй, даже сказать, актив, но это, мне кажется, просто территория, да, с которой кормится боярин Виктор Медведчук, это Донбасс. И ты можешь, потому что, мне кажется, не все знают вообще, кто кормился, из чего на Донбассе с 2014 года, с того, как там были, появились при поддержке России квази-государства, да, и, собственно, как одного боярина подвинул Медведчука, с помощью чего, и, собственно, какие там активы, да.
Ну, история примерно такая, если максимально коротко попробовать взять Донбасс. Он, в общем, всегда считался вотчиной вот беглого президента, экс-президента Украины Януковича. Там в свое время считался хозяином Донбасса, прям так вот называли его Ахметов. Это, в общем-то, номер один в списке украинского Forbes. После того, как, ну, начались все события 2014 года, соответственно, постепенно все начало перетекать к захватчикам, и все это, экономика Донбасса начала крышеваться таким господином Курченко, который, в свою очередь, тоже был, ну, является ставленником Януковича, его даже называли его кошельком. То есть, в целом, ничего особо не менялось, менялись только какие-то люди, которые контролируют, а над всем этим был вот этот беглый Янукович, который тоже, в свою очередь, переместился уже в Россию. Но Курченко вел себя как-то достаточно похабно там, несмотря на то, что огромные деньги, рублей выводил за границу, он, в общем-то, ну, как-то мало платил зарплату, люди начали там и шахтеры, и металлурги выходить на забастовки, все это не нравилось, естественно, там и так называемым этим властям вот этих территорий, и, естественно, ну, там в Кремле тоже. И, в конце концов, решили этого Курченко оттуда попросить, поменяли Курченко на Юрченко, это там другой бизнесмен. И, как казалось, вот Юрченко, он так связан с Медведчуком. То есть сначала вроде дали, а что это такое за Юрченко, откуда он взялся, приписывали связи, вот говоришь про боя с таким небезызвестным нашим православным олигархом Малафеевым. Ну, оказалось, что, в общем, не столько там Малафеев, сколько Медведчук, его уши там торчат.
Ну, то есть Медведчук, как такой боярин, кормится с Донбасса, там, с угля, с заводов, то есть вот об этих активах речь идет, да?
Да, да, ну, это уголь, это металлургия и, собственно, это логистика, то есть, ну, это все ведь нужно еще как-то куда-то доставлять, потому что, ну, там же нетривиальная схема, добыл уголь там и все, и тут же его куда-то продал в том же самом месте, нужно... там, этот уголь по-хорошему либо куда-то отправить там за границу экспортировать, либо даже лучше переработать это, превратить это в какую-то сталь и ну, тоже продать. Все нужно как-то возить. Вот есть компания Florence с таким странным названием, какой-то отсыл там к каким-то растениям, там, как у ромашка, только так, более красиво названо, вот, и, ну, она тоже, судя по всему, там виднеются за ней люди Медведчука, тоже с этого он получает деньги.
Ну, кто хочет побольше почитать про Медведчука, я советую, за его жизнью и за его активностью много лет следит Максим Савчук, один из лучших украинских расследователей, автор книжки про Медведчука из проекта «Схемы». А тебя в конце, тебе задам вопрос, который ты сам охарактеризовал как экзистенциальный. Вот. Для начала хочу попросить показать схему из твоего расследования, если можно. Вот такая вот схема нарисована. Вот. И я зачитаю отрывок. Значит, у «Медузы» была подборка лучших материалов и расследований за прошлый год, и они написали так про проект «Система», где в том числе вышло, да, помимо других расследований, это расследование. «Система за скрупулезные материалы в духе старой школы расследовательской журналистики». Вопрос у меня такой. Вот я почитал текст, в том числе с этой схемы, и посмотрел то самое видео, с которого мы начали, да, где ты, значит, сбитый, изображая пацана, рассказываешь об этом. И вот вопрос такой, то есть текст реально очень такой тяжелый, а видео прям легко смотрится, там, заходит, особенно с этой битой. Как ты думаешь, не было ли нашей ошибкой, нас, как расследователи, да, тем, что мы много лет мучили читателей вот таким вот хардкором, всеми этими схемами, вместо того, чтобы, в том числе в стиле Навального, вот, да, весело и бодро все это рассказать на YouTube, тогда бы имели бы больше аудитории, возможно, какой-то больше импакт. Как тебе самому кажется сейчас, в 2024 году?
Ну, во-первых, с тобой трудно тут спорить, и, ну, действительно, мне кажется, то, что команда Навального делала и делает, это, наверное, вот такой, ну, идеальный подход, то есть сначала такой хардкор-текст, чтобы обозначить все связи и, ну, там, для зануд, которые хотят во всем разобраться, или, я не знаю, там, может быть, даже для каких-то регуляторов, служб, вот, чтобы у них был весь расклад, прям, ну, как это все развивалось, как это все происходило, не нужно было даже особо там самим разгадывать. И что-то такое более простое, по-человечески как-то объяснить вот это все, переложить на видео, вот, да, наверное, нужно было так делать. Но мне кажется, в принципе, многие так и делали. Там кто-то, ну, то есть, видео-то давно уже снимаются. Не то чтобы мы так вот какие-то последние там несколько рук начали этим заниматься. Ну, когда все увидели то, что там YouTube — это крутая площадка, там есть аудитория, и ей, в общем, все это интересно смотреть, все пошли снимать эти видосики. Я считаю, да, то, что вот, ну, сократить эту дистанцию именно позволяет вот это, ну, как это визуализация того, что ты нарыл, потому что читать это иной раз, там у тебя глаза завязываются в узел с этими всеми связями разбираться. А так, когда более-менее по-простому, во-первых, это понятно, а во-вторых, ты видишь самого журналиста, то есть, ну, как-то говорю, вот дистанция сокращается, и мне кажется, это полезно.
Ну, я с того части соглашусь, что это начали делать. На самом деле до сих пор еще много такого хардкора и меньше видео. И как раз вот действительно, я когда читал текст, да, то есть у меня действительно глаза завязываются, а видео всем советую посмотреть, потому что ты там прям вжился в образ пацана, ты даже говоришь там, вот, знаешь, как будто ты тоже только что откинулся, значит, и вот это еще цепочка, спортивная куртка, так что всем советую посмотреть видео про Медведчука, получите 25 минут удовольствия. Сергей Титов из пресс-системы рассказал про это расследование и немножко поговорили на экзистенциальные темы. Спасибо большое, Сереж, что пришел.
Спасибо большое, что позвал.
В следующем материале он тоже мог бы стать таким, что аж глаза завязываются, потому что у него много цифр и названий, но таким он в итоге не получился. Это текст Юлии Ахмедовой, Кати Кабинок и Насти Барановской для новой газеты «Европа» про сетку, даже несколько сеток загадочных телеграм-каналов на русском и иностранных языках о жизни, про путинских каналов. Но перед тем, как я начну о нем говорить, я сделаю большой жирный дисклеймер в том, что я был ментором у этой команды в летней школе новой газеты «Расследований». Вот. И, так сказать, имел отношение к его подготовке. Но текст писали уже под руководством других редакторов, поэтому у меня к нему тоже есть вопросы, потому что я был просто в стране, так что и конфликт интересов есть, и вопросы тоже будут. А поговорю о нем с Юлией Ахмедовой. Юля, привет.
Привет.
Как я вывернулся, да, из конфликта интересов возможного?
Да, спасибо, что вообще поверил в эту идею когда-то.
Да, текст этот, кстати, вышел 30 декабря на «Новой газете». Если Кирилл Мартынов смотрит его, Кирилл, у меня к тебе вопрос. Пускать тексты, которые готовятся полгода 30 декабря, это все равно, что выкинуть их в окно, на мой взгляд. Давай расскажем зрителям, потому что мне кажется, что многие пропустили его по этой причине. Что вообще за сетки, какое количество каналов, какая аудитория? Давай их сгруппируем и как-то эту картину нарисуем для зрителя.
Да, в общем, я бы начала с того, что как-то вечером, еще весной, читая телеграм-канал «Рыбарь», я обратила внимание на то, что он постоянно репостит одни и те же каналы со странными названиями, и, ну, решила проверить, что это за каналы, и когда я стала переходить... Да.
«Рыбарь» — это главный, по сути, главный провоенный канал, возможно, с Министерством обороны. Да,
да. Да, больше миллиона подписчиков. И, в общем, когда я стала переходить по ссылкам, которые он репостит или как-то упоминает, я поняла, что все эти каналы, они посвящены разным странам, в основном европейским странам. И у всех у них есть, мне кажется, похожий стиль аватарок и названий. То есть в названиях преобладают какие-то животные, там, например, стамбульский волк, немецкий орел, варшавская русалка, если можно русалку назвать животным. Вот. И, собственно, я начала подписываться на эти каналы и периодически за ними следить. А потом увидела, что на своем YouTube-канале австрийские военные, как ни странно, как неожиданно, рассказали, что у «Рыбаря» есть некая сетка своих телеграм-каналов, и опубликовали открытку или как открытку, он сам ее так называет, да, которую Рыбарь, собственно, сделал, опубликовал сам в своем телеграм-канале на прошлый Новый год. И на этой открытке видны аватарки огромного количества телеграм-каналов, среди которых я, собственно, заметила те, что я наткнулась в его канале. Вот. И, собственно, когда мы начали искать все телеграм-каналы, изображенные на этой открытке, мы поняли, что они все друг друга репостят или как-либо упоминают в своих постах. Вот. И все они, ну, как бы главная, наверное, черта вот этой сетки заключается в том, что она посвящена зарубежным странам. То есть они пишут не про Россию, они пишут там, не знаю, про Германию, про Польшу, про Чехию, но по правилам российской пропаганды, преимущественно оправдывая войну в Украине.
Ну да, я как раз сейчас прошу показать инфографику. Это аудитория сетки Рыбаря, и там как раз, я так понимаю, ну, там есть на разных языках. Вот можешь рассказать количество, каких больше, там на русском языке или больше на местных языках, там испанском, болгарском, сербском? И вообще, какая аудитория у них, вот, сетки Рыбаря, сколько это? И сколько в среднем в каждом канале, насколько они большие?
Аудитория каналов очень варьируется, то есть есть очень маленькие, там 2-3 тысячи подписчиков, есть каналы на 80 тысяч подписчиков и больше. Точно сказать, на каких языках каналов больше, наверное, не смогу, но, наверное, я могу предположить, по моим ощущениям, да, больше на иностранных языках. То есть там на английском, на испанском, на итальянском. На итальянском, например, 6 каналов есть. Вот, на французском.
А какой самый большой? Вот. Ну, помнишь ли, сколько, какой самый большой на итальянском языке? Ну, по подписчикам примерно. Что я помню, наверное, что там 6-10 тысяч, что они не превышают там, нет, там по 100 тысяч или как Рыбарь миллион. Там же нет таких каналов.
Нет, миллиона нет, конечно. То есть, наверное, самый максимум — это 100-120 у каких-то блогеров. Ну, то есть есть немецкий и русскоязычный канал, например, который ведет пропагандистка, можно, наверное, ее так назвать, журналистка, Алина Лип. Да, вот у нее 120, если я не ошибаюсь, тысяч подписчиков. Есть Любовь Сивая, тоже такая блогерка, на испанском языке она ведет. У нее тоже много подписчиков. Но больше 100 точно, по-моему. Плюс у нее есть YouTube-канал, и она очень активна. Те, что на русском языке, здесь, кстати, вот у них немного.
Здесь возникает вопрос, который, давайте, я уже сказал, пока в интересах, который я все время ставил, пока мы были ментором. И в тексте он, есть ответ на него вопрос, но на этот вопрос, хотя, мне кажется, не до конца. Вот все-таки, если канал там 10 тысяч человек, 5 тысяч, ну, итальянском, да, то, ну, то есть, кто эта аудитория? Зачем такие каналы делаются? Первое. И второе. Ведь может так быть, и так и есть, да, там, в Италии, в Испании, где-то еще, поклонники Владимира Путина, политики России, да? Демократические страны, люди вправе разделять любую точку зрения. Это их право абсолютно. Вот они, значит, выбрали Телеграм, потому что он нас считается таким местом, где ты можешь любые взгляды публиковать. Соответственно, а Рыбарь просто репостит. Да? То есть, когда мы же говорим «сетка Рыбаря», да, мы как будто подразумеваем, как сетка потупчики, я не знаю, да, то есть как будто бы сетка Рыбаря, значит, они все управляются, значит, откуда-то, а Рыбарь, возможно, управляется Министерством обороны, и получается такая связь. Но ведь, может, это просто местные активисты, ну, а Рыбарь видит там люди на итальянском, он их репостит. Вот есть ли ответ на этот вопрос? Ну, там, кто админы? Есть ли админы, которые получают деньги? Или есть те, кто просто по доброй воле это пишет, что вполне допустимо и нормально?
Значит, первый вопрос, да? Кто эти люди, которые это читают? В случае с другими языками, не русским, да, это действительно очень маленькая аудитория, потому что большинство зарубежной аудитории, да, она не сидит в Телеграме. Телеграм — это главный мессенджер для русскоязычной аудитории. Вот. Но есть какие-то поклонники, последователи, не знаю, там, альтернативы для Германии, там, не знаю, националисты, которых придерживаются правых каких-то взглядов политических, ну, почему нет? Как бы для них это вполне канал информации, да, или они действительно там симпатизируют Владимиру Путину. Но действительно это очень маленький процент. Для чего это нужно? Как в тексте нам, для текста нам сказал исследователь, один из исследователей пропаганды, такие каналы могут создаваться как актив. Ну, то есть люди, которые, условно говоря, пилят бюджет, они понимают, что затраты на такие каналы очень-очень небольшие, учитывая, что сейчас это можно вообще через чат-GPT все создавать, весь этот контент. Вот. И когда-то эти каналы могут пригодиться для каких-то внешнеполитических интересов России. Не знаю, чтобы навести какую-то смуту не только в Армении, например, да, или там в Украине когда-то, ну, не знаю, может быть, где-то еще. Причем есть же такие регионы, которые, ну, стратегические, так скажем, регионы, которые всегда интересны России, то есть чтобы там сохранялось влияние России. Например, там Молдова, Грузия, даже Армения. Вот. И поэтому в этих регионах важно поддерживать такие каналы. Вот.
Тогда если уточню еще, но вот все-таки, условно, вот я итальянец, мне нравится Путин, я завел канал, там сидят 5000 читают, меня пустят рыбарь, я же не получаю денег от рыбаря, ну то есть, если здесь какой-то доказанный случай, например, и как-то пытались это проверить, есть ли понимание, что вот есть точно канал, созданный, там, управляемый, скажем, RT, там, или кем-то еще, да, а этот мы не понимаем, его просто репостят рыбарь. Потому что это же важно, да, вот, мне кажется, доказательство связи прямой, и тогда это есть пропаганда, да, или же просто человек разделяет взгляды, и он завел этот блог, как он может там кого угодно хвалить, Трампа, кого хочешь, там, Байдена, это абсолютно его право, демократическая страна. Вот как раз то, что канал существует, это не означает, что он, и он пропутинский, это же не означает автоматически, что он управляется на деньги из России, как мне кажется. Вот как вы на этот вопрос в материале ответили?
Да, действительно, то есть мы смогли, мне кажется, что мы смогли доказать получение денег от Российской Федерации, например, с одним каналом французским «Донбасс Инсайдер». Вот там как бы прослеживается связь, потому что его авторка Кристальниан, она встречалась с Путиным, просила у него денег на свою деятельность, и эти деньги, по крайней мере, как сказано на сайте Кремля, были выделены. В случае с другими блогерами действительно нам не удалось доказать какой-то факт получения денег от Кремля или что они там напрямую как-то связаны. То есть, например, есть история армянского пророссийского блогера Мики Бадаляна, да, где армянские эксперты предполагают, что, скорее всего, это человек из Москвы, да, потому что раньше о нем в Армении ничего не было известно. И раньше он в Крыму занимался ну, можно сказать, наверное, про государственными проектами, если он там был связан со Сбербанком. Но опять же, да, прямого факта получения денег там, от рыбаря, например, мы не смогли доказать, хотя предпринимались попытки. Вот.
Ну, мне кажется, есть. Я понимаю, что это такое, знаешь, какая-то идеальная ситуация, что ты доказал просто. Еще вдогонку вопрос. Вот я сейчас прошу вывести схему вторую, потому что помимо сетки рыбаря, да, вы вывели каналы, связанные с спутником и, ну, это империя Пригожина, да, бывшая. Вот какая здесь аудитория? Ты не сказал, какая вообще аудитория у рыбаря, да, примерно, этой сетки. И что с Пригожинской? Это Пригожин-то уже в могиле, а что с его каналами, которые освещают деятельность жизнь в других странах, они существуют, там пишут еще что-то.
Да, про совокупную аудиторию каналов рыбаря, если я не ошибаюсь, это 5-7 миллионов читателей. Просто эта цифра несколько раз там пересчитывалась, но, по-моему, так, да. И, кстати говоря, он сам, Михаил Звинчук, давал комментарий редакции в декабре, по-моему, прошлого года. И он сам подтвердил, что да, у него есть телеграм-каналы, которыми он как бы сам управляет в том числе, и что среди них есть, как он выразился, по-моему, иностранные каналы, ну то есть, наверное, это каналы, которые посвящены зарубежным странам. Вот. В 30 из них у него есть права админа, по его словам. Да, кстати, раньше он ну, как бы отрицал вот эту связь, например, когда на канале австрийских военных вышел вот этот ролик, он, наоборот, говорил, что это бред, а потом признал это. Вот, про пригожинских, про пригожинские каналы.
Да, да, какая аудитория после... там, да.
После смерти Евгения Пригожина каналы продолжили работать, хотя официально заявлялось, что, что медиахолдинг закрывается. Да, но при этом вот некоторые каналы, которые в основном посвящены странам Африки и Азии, они продолжают какую-то деятельность, хотя обновляются не очень часто. И забавный момент есть, например, есть телеграм-канал China Army, кажется, так он называется, который регулярно публикует сообщения о том, что они ищут работу по Трудовому кодексу РФ. Вот, если кому-то нужны ресерчеры, специалисты по ОСИН, то они как бы готовы. Но при этом контент как бы продолжают создавать. Вот, совокупная аудитория, честно сказать, я не помню, сколько там у них... Но
у них паблики 30 декабря, но ты же писала не 30 декабря. Это шутка. Да. Ну, примерно сколько там? Миллион, два, три?
Наверное, больше, чуть больше миллиона. Если я не ошибаюсь, там каналы гораздо меньше по аудитории, чем каналы в сетке Рыбаря. Вот именно фановские.
А последний — это «Спутник» еще, да, и «Арти». Вот там большая аудитория их телеграм-каналов на местных языках или не такая большая? Я, кстати, пока ты отвечаешь, скажу, что они недоступны не с российских сим-карт. То есть они недоступны в тех странах, в которых санкции в отношении «Арти» введены. То есть в Европе, если зайдешь в телеграм-аккаунте с европейской сим-карты, он будет недоступен. Но все-таки, какая там аудитория на языках местных? Большие ли они?
Да, я думаю, что у «Спутника» самая большая аудитория, потому что там самое большое количество каналов. Ну, если не больше, чем у «Рыбаря», ну, примерно так же, наверное. Хотя, опять же, они, как я понимаю, каналы, которые посвящены Европе, либо перестали вести, либо как-то меньше активность там. Ну, по крайней мере, у меня вот они вообще не открываются. И мы учитывали в основном телеграм-каналы, посвященные странам СНГ, а их очень много, и они еще при этом типа, на двух языках есть. На русском, допустим, там «Спутник Казахстан» на русском, «Спутник Казахстан» на местном языке. Вот. Но, опять же, конкретную цифру аудитории я не назову.
Вопрос такой, в заключение. А вот зачем, ну, в смысле, эффективность всего этого? Вот, то есть, условно говоря, ну, мы предполагаем, что аудитория, скажем, сербского телеграм-канала, пропутинского на сербском языке или там итальянского или немецкого, да, это аудитория, но она так за Путина. Ну, там, в целом, там, за Россию, да, против вакцинации и прочее. То есть, это какая-то ядерная аудитория. Учитывая, что эти мессенджеры не популярны в этих странах, соответственно, там прирост на аудиторию нужен за счет новых сторонников, которые и так заряжены. То есть какой твой ответ на вопрос, зачем они... ну, то есть пропаганда, да, если мы предполагаем, что они для пропаганды, те, которые поддерживаются там «Рыбарем» или «Арти», неважно, да, значит, то она, ее задача — это расширять аудиторию пропаганды. Но если она так ядерная, да, то есть ты просто, получается, держишь в тонусе своих сторонников, и все. Вот какая здесь цель? То есть я понимаю, там в Facebook прийти, в Instagram прийти, я не знаю, куда угодно, там в TikTok, но Telegram в странах, где люди... Telegram, я не пользуюсь Telegram, я давно уже и письма не отправлял. Это вот. Какой твой ответ на этот вопрос?
Ну, мне кажется, что они как раз-таки могут расширять свою аудиторию, потому что, скажем, есть же люди, которые не относятся к ядерной аудитории ни той стороны, ни другой, да, то есть у них какое-то серединное положение. И вот этих людей вполне можно убедить, рассказывая им о том, как война в Украине или там поддержка их страны Украины делает их жизнь хуже. То есть, допустим, там в польском телеграм-канале часто рассказывают про то, сколько уходит там на содержание беженцев. Да, то есть таким образом они говорят, вот смотрите, как бы ваши деньги уходят на содержание украинцев. И, ну, то есть человек, который, может быть, как ты сказал, ядерной аудитории, переслать этот пост человеку, который сомневается и там, не может выбрать, да, какую сторону он занимает. Вот, и таким образом как бы вот склонить его на свою сторону. Мне кажется, то есть расширение аудитории... Точнее, потенциал для расширения аудитории есть. Причем, ну, наверное, да, большинство использует WhatsApp в качестве мессенджера, но, не знаю, по крайней мере, мои знакомые в Европе знают про Telegram, и он у них есть на телефоне.
И последний вопрос. Как ты думаешь, есть такое еще вероятность, что, значит, сидят там люди где-нибудь в этих департаментах, и вот они, значит, отвечают за расширение телеграм-каналов на российскую аудиторию, на украинскую аудиторию, да, для протаскивания путинских нарративов про туалеты, вот. И потом, значит, ну, и пришел бюджет на Европу, и зачем там выпендриваться, Facebook осваивать, Instagram, тем более там же гоняются за аккаунты на сорти. Вот, давайте тоже Telegram, а начальству впарим, что мы там прямо сейчас, так сказать, уже в сердцевину Европы через Телеграм проникаем. Насколько есть такая возможность, что просто, значит, осваивают деньги и плевать хотели на эффективность этой самой пропаганды?
Ну, мне кажется, очень большая вероятность этого есть. То есть, как я уже говорила, да, что цена этого контента, она очень небольшая, а люди, которые получают на эти деньги, понимают, что это хороший способ пилить бюджет, да, то есть как бы они что-то там делают, отчитываются, что... Там, мысль Владимира Путина была донесена до европейской аудитории. Вот. А как бы остальную часть денег кладут себе в карман. Ну, то есть это, скорее всего, это одна из основных, не знаю, задач при ведении этих телеграм-каналов.
В общем, как всегда все бывает, когда берутся за пропаганду в России, но одновременно думают, как карман свой набить. Вроде как я нигде немножко и покритиковал, да, то есть хотя бы ментором, но в какой-то момент я к этому проекту не имел отношения, так что конфликт интересов я тут обошел. Спасибо большое, что пришла и рассказала об этом материале, который затерялся за новогодними тостами, как мне кажется.
Спасибо тебе.
Ну и в заключение, как я и обещал, последний раз подниму с новогоднего стола салаты, тем не менее вкусные. Я расскажу про материалы прошлого года, которые я или досмотрел сейчас, или забыл рассказать, потому что в конце стрима я обычно делюсь какими-то впечатлениями за неделю, а в этот раз как раз я поделюсь впечатлениями за прошлый год. Я дослушал подкаст Саши Горбачева, он был на стриме, рассказывал, помните, про материал «Холода» про 93-й год, подкаст про Егора Летова. Всем советую, это прям образцовый сторителлинг для подкаста, даже если вы никогда не интересовались творчеством Летова, и, скорее всего, он вам в целом не нравится. Там показано это как культурное явление, и фигура Летова, первые два эпизода довольно стандартные для сторителлинга, а потом сторителлинг уходит в совершенно необычную сторону. Он увидел солнце. И второй материал, который я тоже советую, это фильм «Важных историй» конца декабря, про жен мобилизованных. На самом деле, там монолог трех жен мобилизованных, точнее, две жены и одна сестра. Одна героиня очень необычная. Это жена... То есть они жили в Украине, они жили в Луганской области. Потом, значит, ее муж служил в войсках ЛНР. Потом они уехали и хотели жить мирной жизнью. Вот теперь, значит, ее мужа мобилизовали. У нее там куча родственников в Украине. Одновременно муж ее мобилизован. И из этих монологов складывается очень противоречивая картина, в смысле именно вот того, как, что происходит в голове и в душе жен мобилизованных, их трагедия, их боль и, в общем, все дискуссии, которые поднимаются. Там нет никакого комментария со стороны авторов, просто их монологи довольно впечатляющие. Всем советую посмотреть. Это была прослушка. Стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. Меня по-прежнему зовут Андрей Захаров, и я посматриваю комментарии в чате YouTube. А в целом вы можете писать о том, что вам понравилось, что не понравилось, либо у меня в телеграм-канале Захаров, либо под этим видео. И, пожалуйста, поставьте лайк, чтобы, значит, соответственно, YouTube предложил больше количества людей. Так вот, в чате YouTube была большая дискуссия. Зачем мне это радиолово и не принимаю ли я на эту радиолову инструкции из ЦРУ? И сейчас я, конечно же, дам вам на этот вопрос ответ.